После того, как мы рассмотрели несколько этих объяснений на общую, как бы, цельную картину этого отрывка, то есть одно из них приводилось в объяснении Нацива, и другое объяснение самого, в объяснении Рахаима Койдыш. Теперь есть как бы несколько моментов отдельных, которые нужно объяснить в этом отрывке. Они как бы на самом деле являются также дополнением к объяснению всего этого отрывка тоже. Это вопрос, который был задан в самом начале, почему в этом отрывке, в самом этом отрывке Тора постоянно меняет имя Яаков и Исроэль. То есть вначале упоминается Исроэль, потом упоминается Яаков, потом опять упоминается Исроэль, потом опять упоминается Яаков. То есть есть ли какая-то особая в Торе причина, когда Тора упоминает имя Исроэль и когда Тора упоминает Яаков? И более того, мы видим, что в этом отрывке Всевышний обращается к Яакову и говорит «Яаков, Яаков», то есть два раза упоминает имя Яакова. И известно объяснение, которое дает Орахаим. То есть Орахаим на самом деле в другом месте в Торе, в главе Ваихи, он объясняет общую концепцию имени Яаков и Исроэль. И одна из его идей говорит, что он говорит о том, что заключается в том, что когда Всевышний, он говорит, что душа, которая была установлена в Яакове, называет, то есть она называется Яаков. То есть говорят, что на комментарии, которые не говорят на стих, «Ашер сам шемот беарец». И второе, то есть это одна категория, которая обладает Яаков. Иногда он называется Исроэль. Потому что эти имена меняются в зависимости. То есть, если это по отношению к евреям, которые называются Яаков и Исроэль, в зависимости от их действий, то есть, когда они достойны, они называются Исроэль, или когда нет, называются потомками Яакова. Однако, по отношению к Яакову самому, это невозможно как бы так объяснить. И он говорит, что тот уровень, который как бы связаны с Яаковом, то есть посредством которого он достигает имени Исроэль, это уровень высшей святости. И этот уровень высшей святости не может как бы раскрываться в период печали, грусти или какого-либо принижения, потому что он связан с состоянием веселья и покоя и величия. И примером этому является Шаббат, который является днем покоя, для установленным Всевышним для евреев. И говорится, что в Шаббат еврейскому евреям дается дополнительная душа. И поскольку она приходит с высшего места, Всевышний поэтому заповедовал удалить всякую печаль и гнев и так далее. И Шаббат является временем удовольствия. И это то же самое, что мудрецы говорят по отношению к Яакову, что когда он достигает уровня высшего имени своего Исроэль, Всевышний как бы дает ему высшую душу, которая обладает этим именем. И она обитает в нем все время, пока в нем нету никакой печали и чего-либо противостоящего концепции веселья и полноты святости и чистоты. Когда же он не находится в этом состоянии, этот уровень покидает его, подобно тому, как дополнительная душа покидает евреев, когда заканчивается суббота. И тогда он называется просто Яаков. Когда же он опять будет готов к этому высшему уровню, то тогда к нему возвращается эта высшая душа, которая называется Исроэль. То есть поэт, и он объясняет в соответствии с этим, что уровень, на котором Яаков находится постоянно, то есть это его обычное состояние, он называется Яаковом. И уровень высшей святости, который приходит к нему, Когда он находится в этом состоянии, он называется Исроэль. На основании этого он объясняет многие места в Торе, в частности, в нашем отрывке, где Яков называется Яковом и где он называется Исроэль. То есть это в комментарии Рахаим на главу Ваихи. Он объясняет как бы все эти различные места, и поэтому он пишет, что с того момента, как Яков был оповещен о смерти Иосифа, он всегда назывался Яковом, он не назывался больше Исроэль, потому что он пребывал в состоянии траура, и в нашей, и так далее, и так далее. То есть я не буду входить в детали, но это главная идея, которую объясняет Орахаим. То есть он говорит, что уровень понятия Исроэль – это состояние высшей святости. То есть это некий дополнительный уровень, который Яков получает, и которого он лишается в состоянии, в котором он к этому уровню не готов. Это общая как бы идея, которую Орахаим высказывает в своем комментарии на главу Ваихи. Однако в более поздней книге, то есть книге, которая называется «Аравей Нахаль», в комментарии на нашу главу, автором этой книги является Раби Довид Шломо, который был главой суда в городе Сорока, то есть один был и был похоронен потом в городе Цфат, и он также является автором книги «Лавушей Срад», это комментарий его на Шулхан Арух, Йоредея. И он как бы был большим каббалистом и большим как бы талмудистом одновременно. Он дает объяснение имени Яков и Исроэль на нашу главу, в котором на самом деле он дает этим переменам немного другое значение. То есть не то, которое дает Орахаим, хотя общая его идея базируется на комментарии Рахаима Койдыш. В чем разница между объяснениями автора книги Арвей Нахаль и объяснение, которое дает Орахаим? Орахаим объясняет, что как будто вот эта трансформация, которая происходит с Яковом, она происходит не по его личному выбору, а происходит в зависимости от того состояния, в котором он находится. То есть, если он находится в состоянии возвышенном, то к нем раскрывается его высший уровень, который называется Исроэль. Если же он не находится в этом состоянии, то этот высший уровень как бы он теряет, и тогда он просто называется Яковом. В своем объяснении, которое дает Арвей Нахаль, он говорит, что на самом деле это не разница как бы в самом Якове, а это разница в его задаче, которая перед ним стоит, как он должен проявлять себя. То есть как будто бы он сам по себе, как личность, в нем постоянно присутствует оба начала. Он и Яков, и Исроэль одновременно. Но что, в зависимости от того, что перед ним, какая миссия перед ним стоит, он как бы должен проявлять себя либо как Исроэль, либо как Яков. И на основании этого как бы предложения он разбирает логику всего этого отрывка. Более того, он объясняет, приводит один комментарий, который говорит, что не назовется твое имя больше Яков. Он объясняет, что значит от Яков. Почему не написано не назовется твое имя Яков, а написано не назовется твое имя от Яков. Что значит от Яков? Еще раз Яков. Он объясняет, этот комментатор говорит, что на самом деле это будет момент, когда Всевышний назовет Якова два раза Яков. То что значит еще раз Яков? Не написано так про Авраама. Он говорит, что будет момент, когда Всевышний назовет Якова два раза Яков. Почему это так? Потому что Яков, числовое значение имени Яков два раза. То есть если мы прибавим Яков и Яков, Яков это 182. И два раза имени Яков, это еще получается 182. И 182, это получается 364. 364 вместе это числовое значение слова «гасатан». «Гасатан» это как бы сила зла. Почему это числовое значение совпадает с именем Яков? Он объясняет, что объясняет это следующим образом. Что известно, что духовность не проходит через как бы события, которые связаны с физическим телом. То есть он объясняет, что на самом деле физический объект, когда он переносится с места на место, то он как бы больше не находится на своем изначальном месте. В то время как духовность, когда она переходит с места на место, не значит, что она не остается на первом месте тоже. А она сохраняет свое место как бы изначально, от него тоже остается так же и там. И он говорит, что на самом деле мудрец, как бы есть два уровня, есть уровень мысли и уровень речи. Человек не может выразить как бы всю свою мысль в речи, потому что как бы глубина мысли, то есть если человек находится на высочайшем уровне мудрости, он не может как бы все раскрыть на уровне своих слов. Два уровня мысли, уровня речи, это как раз и есть разница между уровнем Исроэля и уровнем Яков. Яков пользовался двумя этими уровнями в зависимости от состояния, как бы в зависимости от положения, в котором он находился. В момент как бы своего уединения в мысли, которое связано с состоянием молчания, то есть максимального сближения со Всевышним, как бы в котором нету предела, и он как бы соединялся с корнем всех корней, тогда категория Якова полностью включалась в категорию Исроэль, и он оставался только Исроэлем, как человек, который молчит. То есть он как бы сокращает полностью свою речь и поднимает ее на уровень мысли. Как написано, это тайна того, что сказано, так поднялась в моей, как бы так возникла в моем замысле. То есть, когда Моше спросил у Всевышнего про раби Акиву, то есть это как бы Тора, это награда за нее, Всевышний сказал, молчи, так это возникло в моем замысле. То есть, как бы есть полная как бы концентрация человека на уровне мысли, она приводит человека к полному молчанию. То есть это тайна того, что в Каббале называется Орхозер, возвращающийся свет. Это состояние, в котором все более низкие категории поднимаются на уровень мира мысли. Точно так же, как было с Яковом, когда его мысль находилась как бы в источнике мира мысли. Это называется Даат в Каббале, который поднимается с точки зрения Каббалы до Эйнсов, до бесконечности, до источника всех источников. То есть это идея Даат средней линии, что Даат с точки зрения Каббалы, он связан с концепцией Кетера Эйнсофа. То есть это как бы есть идея мысли, в которой как бы соответствует имени Исроэль. Это как бы полное удаление его от аспекта раскрытия, то есть как будто бы все, с чем он связан в физическом или духовном мире на уровне раскрытия, как бы полностью теряет как бы свое существование на уровне деталей и поднимается как бы в его сосредоточении и в состоянии двейкуса соединения на уровень даты доходит до состояния инсофа, до источника всех источников, и тогда как бы устраняется уровень Якова, и он превращается в Исроэль. И про это сказано, не будешь называться ты, твое имя Яков, ибо Исроэль имя твое. Однако иногда ему нужно было пользоваться также категорией Якова. То есть это главная разница между объяснением Арве Анахали и объяснением Рахаим. Это потрясающая разница. Потому что Рахаим сказал, что это как бы не зависит, это было следствием внешних причин. То есть как будто бы Яков, как евреи после Шаббата, теряют категорию дополнительной души, также Яков терял ту высшую духовную силу, которая называлась Исроль. Это как бы было имя Нишама, которое приходило к нему и которое уходило от него. Арве Анахаль объясняет это по-другому. Он говорит, что он пользовался иногда категории имени Яков. То есть не то, что он когда-либо терял уровень Исроэль, а то, что он по своему выбору должен был опускаться на уровень имени Яков и потом подниматься обратно на уровень имени Исроэль. Это тогда, когда его мысль должна была раскрыться на уровне речи и слов, и действий. И тогда то, что было на уровне его мысли, как бы, то есть тот свет, который раскрывался на уровне его мысли, он не можно его полностью как бы раскрыть на уровне Исроэль. То есть только то, что может раскрыться на уровне Исроэль. То есть это как речь, которая как бы переносит только часть того, что было в мысли. И тогда он не находился в состоянии такого высшего соединения источником, потому что он должен был как бы сжимать себя, как бы он должен был как бы сократить себя на уровень имени Яков. То есть почему же он не постоянно пользовался этим именем? Потому что именем Исроэль невозможно, можно пользоваться только для себя. Однако на этом уровне у него нет контакта и связи с другими людьми, то есть с его семьей и с членами его дома, и с его приобретением в этом мире. А поскольку он должен был как бы передавать свою духовность также другим людям, поэтому он должен как бы был раскрыть из себя что-то на уровне того, что можно было раскрыть. И это то, что говорит Гилель. Когда он говорит, если не я мне, то кто мне? Но когда я для себя, то кто я? То есть известно, что мир мысли называется «что». То есть он говорит, когда я для себя, что я? То есть мир мысли называется «что» в тайне мудрости, которая называется «кохма», «сила что». Поэтому он говорит, что когда я для себя, то есть когда я нахожусь в состоянии уединения между как бы, собой, то что я? То есть я все поднимаю на уровень мысли. Однако, когда я не для себя, то есть когда это делаю не для себя, а для совершенства других людей, тогда я должен как бы действовать на уровне раскрытия и передать что-то на уровень мира речи. И тогда кто для меня? То есть имеется в виду, кто придет ко мне, чтобы слышать мои слова для того, чтобы получить от меня влияние. Известно то, что объясняется в каббалистической литературе по поводу каваны, всталкивания козла, отпущения, что во время Йом-Кипура нету у сил зла, у сатаны, как бы право обвинять еврейский народ. Известно, что сатан имеет числовое значение 364. В то время как в году известно 365 дней. Почему? Потому что один, ему как бы гематрия не хватает числа 1 от количества дней в году. Имеется в виду, что в Йом-Кипур у него нет этой силы, и поэтому сила как бы этого Сеир, которого сталкивают с горы, она как бы связана с тем, что его отталкивают в этот день, как бы разрушают его силу для пользы всего года. И, соответственно, в момент его отталкивания имеют кавану на имя Элоким с 10 буквами, которые вместе получают числовое значение 182 как числовое значение имени Яков. Плюс имя Яков еще одно, то получается числовое значение слова Гасатан. И силы этих имен отталкивали как бы силу Асатан, которая была связана с этим козлом. Интересно, то есть идея гематрии показывает, говорит, что сила добра и зла равны в гематрии. Потому что сила святости, ей соответствует такая же сила в клипе, как, например, эсов, его числовое значение – это слово «шалом», «мир». Также то, что два раза имя Яков имеет числовое значение «асатан», потому что в мире мысли нету зла и добра. Поэтому на уровне имени Исроль, то есть имя Исроль – это уровень мысли, там нету противостояния зла вообще. В отличие от этого, на уровне имени Яков, там да, есть зло, и поэтому двойное значение имени Яков имеет числовое значение слова «гасатан», то есть оттуда можно как бы разрушить силу зла. И ты не должен спрашивать, что если их числовое значение одинаково, то почему же тогда у него есть преобладание? Ответ на это простой, потому что сила святости все равно имеет преобладание за счет своей связи с источником, которой нету у клипы. Соответственно, понятно, что Яков получил свою высшую душу, которая называется категория Исроэль, Всевышний не называл его до этого два раза Яков. То есть, почему именно только в этом месте он называет его Яковом, когда Яков должен спуститься в Египет? Потому что до того, как он получил имя Исроэль, у Якова не было этой силы, чтобы Всевышний назвал его два раза Яков, чье числовое значение имеет красота. То есть у Якова не было вот этой силы, такого противостояния злу, до того, как он не находился на уровне Исроэль. Поэтому, когда Всевышний сказал, что имя твое Яков, он имел сказать, что только сейчас я тебя называю Яков только один раз. Однако не будет называться еще раз имя твое Яков, то есть не будет твое имя называться два раза Яков, в числовом значении Асатан, чтобы ты мог противостоять ему, пока Исроэль не будет твое имя. То есть тогда ты сможешь ему противостоять. В том же мире, где находится Исроэль, про это сказано: «Я Господь, имя свое и славу, имя мое и славу другую я не дам». Потому что оттуда уровень добра не упал на уровень клипы вообще в грехе первого человека. Только уровень добра, находящийся на более низкой категории. Оттуда искры упали на уровень зла, их нужно исправлять. И таким образом понятно все, что написано в этом отрывке. Яков вначале хотел спуститься в Египет так, чтобы на нем не было ярма власти Египта. Как объясняет Орахаим. И поэтому с самого начала, как только ему оповестили о том, что Йосеф жив, то есть он поднялся на уровень Исроэль, и на нем раскрылась Ашхина. Поэтому сказал Исроэль, что так далее, написано, и отправился Исроэль в Египет. Почему? Потому что порабощение может быть только на уровне Якова. На уровне Исроэль порабощение не может быть вообще. Поэтому он поднял как бы все категории, относящиеся к нему, как он объяснял на уровне Орхазера, то есть как бы когда речь, как бы все детали жизни человека поднимаются, как бы возносятся на уровень как бы его полного самосоединения в самом себе, на уровне его мысли, в котором он полностью связан с источником, то имя Яков как будто бы было потеряно, и он превратился, как бы только поднялся на уровень Исроэля. На этом уровне ему не нужно не заниматься ни исправлением искр, и он не может быть подвержен порабощению. Поэтому сказано, отправился Исроэль и все, что было с ним, в Бершеву. То есть имеется в виду, что он покинул свой дом на уровне Исроэль только. Потому что все категории, которые были у него, включились в это имя. И он вообще не хотел пользоваться именем Якова. Поэтому Тора не говорит, что он взял с членов своей семьи и свою собственность, потому что на уровне Исроэль человек как бы он не имел связи ни с кем из людей и ни с чем из объектов физического мира. То есть это объясняет, как бы это еще один из вопросов, который существует в этом отрывке. Почему говорится о том, что он взял всех членов своей семьи и всю свою собственность только после раскрытия Всевышнего? Почему до этого написано, что он отправился в Бершеву как будто бы сам? И он объясняет, что поскольку он отправился туда на уровне Исроэль, то есть на этом уровне как бы он считал, на этом уровне нету над ним никакой власти, ему не нужно заниматься исправлением, то есть как будто бы он включил все свои силы на уровне мысли, поэтому он отправился сам туда. То есть на этом уровне у него нету никакой связи с людьми, с детьми своими, с собственностью своей и так далее. Но Всевышний раскрылся ему и сказал, что ее, поэтому он принес жертвы от Богу отца своего. То есть, что это значит? Он хотел исправить категорию суда Ицхака, потому что известно, что исправление Гвуры, которое было именно падение искр, с точки зрения Каббалы, именно категория Гвуры, это сокращение света, это то, что приводит к падению искр. И он, то есть, поскольку он боялся порабощения, то есть это которое требовало исправления, поэтому он принес же эти жертвы и хотел исправить эту категорию. То есть как бы он хотел исправить категорию суда. Однако Всевышний хотел, чтобы он отправился в Египет в категории Якова, и чтобы он взял туда своих детей и все, что принадлежало ему. А то, что он опасался там порабощения, поэтому сказано, я сказал всесильный и строю видению ночи, то есть имеется в виду, что дух святости и высказывание было категорией Исроэль. То есть, почему Бог сам обращается к Исроэлю? Потому что он обратился к нему, когда он находился на этом уровне, когда он был связан с именем Исроэль, как бы в полном как бы сближении Всевышним. И тогда сказал ему Яков, Яков. То есть, имеется в виду, что от его имени Исроэль он должен опуститься на уровень Яков, Яков. То есть, это уровень как бы двойного упоминания имени, где у него есть сила отталкивания зла, то есть именно на этом уровне, и, соответственно, также зло, которое происходит от имени Яков, то есть для этого было... И тогда категория суда превратится в милосердие, то есть это еще одна интересная связь между объяснением Рамбана и объяснением Абарбанеля, то есть как будто бы в этом каббалистическом объяснении, в котором, да, объясняется категория, что Ицкак это категория суда, в нем же подчеркивается то объяснение, которое дает Абарбанель, что Ицкак это категория милосердия. Почему? Потому что также категория суда, категория Ицкака превращается в милосердие. То есть поэтому он напоминает здесь не просто говорит и сказал ему, он сказал ему «Я Бог Отца твоего», он сказал «Я Кель». Бог Отца твоего. Что такое кель? Это качество милосердия Отца твоего. То есть даже твой отец, который связан с именем Элоким, он как бы трансформируется в категорию милосердия. То есть Ицкак, как бы в нем есть два состояния. Есть то, что он является категорией суда, есть то, что он трансформируется в категорию милосердия. То есть это то, что помогает, что он превращается. Соответственно, ты не должен бояться впуститься в Египет, потому что для Израиля, потому что ты будешь великим народом, я сделаю тебя так, что посредством этого ты выведешь оттуда все как бы искры. Это то, что он приводит опять здесь идею, что Яков увидел при своей жизни 600 тысяч евреев, потому что в его силе вывести эти души. И они пришли в мир посредством его действий, это которые родились от его детей, от его потомков, его детей. То есть, и они как-то как раз им нужно было это порабощение. И если, соответственно, я спущусь с тобой, я подниму тебя. То есть, когда Яков услышал это высказывание Всевышнего, он больше не боялся, отправился в Египет в категории Якова. Поэтому написано, несли сыны Израиля Якова, отца твоих, именно так. То есть, и поскольку он отправился в категории Якова, поэтому они взяли все потомство твое, все приобретение их и всю собственность их. В отличие от этого, когда вначально он хотел отправиться в Египет, он хотел отправиться туда на уровне Исроэля, хотел отправиться туда только сам. То есть, это как он объясняет. То есть, как будто бы вот в этом обращении Всевышний сказал, что дотлей миссии, которая должна требуется от него в его пути в Египет, он должен быть не Исроэль, как бы отправиться туда сам, а он должен быть Яков. Причем, почему он назвал его Яков? Яков, потому что двойное упоминание имени Яков имеет числовое значение слова «сатан». То есть на этом уровне как бы у него будет сила противостояния злу. Но в отличие, как бы в чем как бы вся красота как бы этого объяснения обычное, что в отличие от Орахая, он объясняет, что это было как бы выбором самого Якова, что он мог как бы подниматься на уровень Исроэль, если хотел, и он мог по своему желанию, как бы если это нужно было для его миссии, он должен мог опуститься на уровень имени Яков. Для чего? Для того, чтобы возникла великая нация. Потому что на уровне Исроэль, как бы он все может сделать сам. Ему не нужно ничего. То есть как бы он может как бы трансформировать Египет сам по себе. То есть на этом уровне нету вообще никакого противостояния зла, и всю миссию он может добыться один. То есть это такая очень глубокая идея того, что как бы великие праведники, они могут трансформировать мир без как бы сами по себе, без помощи других людей. То есть это как бы их часть их как бы доброты, или как бы часть их определенной задачи, что они как бы дают возможность трансформации мира также другим людям. То есть это как будто бы
То есть, как идея того, что написано про Алтаребе, что когда он был в Петербурге, он как бы мог сжечь Петербург или как бы мог разрушить как бы власть любую чисто через свою кавану. Но он хотел, чтобы это пришло все через рамки природы. Или то, что про Балшемтова говорится, что в шаббат, кстати, Балшемтова звали Исроэль, что в будние дни он был на две трети в физическом мире и на треть в Божьем мире духовном. В шаббат он был на треть в физическом мире, на две трети в мире духовном. То есть вот эта концепция, которую Рэбби объясняет подробно в одном маймере Бати Лыгани, он как бы она относится сюда, к этому объяснению, которое дает здесь Арвена Халь. То есть как бы это был выбором Якова и миссии его, которой Всевышний сказал, что для того, чтобы как бы ему трансформировать Египет, он должен это сделать на уровне речи, на уровне имени Яков. И поэтому после этого, там говорится, он берет с собой всю свою семью. Для того, чтобы как бы закончить наше сегодняшнее занятие, я вкратце попытаюсь как бы рассказать как бы то, как видят эту историю все в нашей главе два великих мудреца нашего поколения. То есть это Сатмарский Рэбби и наш Рэбби. Сатмарский Рэбби в своем комментарии Диврей Йоэль на нашу главу, он объясняет такую идею, что на самом деле как бы Иосиф сообщает Якову, что отправляйся в Египет, потому что меня Бог сделал главным помощником фараона. И что с того, какая разница, объясняет Сатмарский Рэбби, что это за важная деталь, что Иосиф является правителем Египта, какое это имеет значение. Не имеет никакого значения для Якова, что для Якова важна идея физической власти, то есть Яков, что Иосиф является великим человеком в Египте, это причина, по которой Яков должен покинуть землю Израиля и отправиться в Египет. И он объясняет такую концепцию, что в Талмуде написано, что всякий, кто живет вне Израиля, как будто бы занимается войдозорой. И так написано про Давида, ибо сегодня изгнали меня из того, что я мог находиться в наследии Бога, говоря мне, иди и служи Аводазаре. Кто же сказал ему, Давиду, иди занимайся Аводазара? Талмуд говорит, что всякий, кто живет за пределами земли Израиля, как будто бы не поклоняется Аводазаре. И он говорит, что я объяснил в книге Ваяль Мойше, то есть это высказание находится в трактате Ктубот, страница 110, второй лист, вторая страница, что на основании большинства комментаторов видно, что причина главная здесь потому, что человек вносит себя под власть идолопоклонников. То есть это считается, как будто бы он сам занимается идолопоклонством. За счет чего это происходит? Почему как бы человек, который живет вне Израиля, как будто бы он занимается идолопоклонством? Потому что он находится под властью идолопоклонников. И так Раша объясняет на стих в главе Вайтханан. И будете там служить другим богам. Раша объясняет, что когда вы служите тем, кто служит им, как будто бы вы сами служите им. И так это переводит Йонасон на стих «Сегодня изгнали». Он переводит, говорит, пошел Довид среди народов, поклоняющимся другим богам. Получается, но он говорит, что все это имеет место только в момент, когда существует храм в Иерусалиме. То есть это имеет место только в момент, когда есть в Израиле храм. В тот же момент в земле Израиля самой была власть язычников. И несмотря на то, что Яков и его потомки были правителями, однако сама власть была в руках кананейцев. И евреи до сих пор в нее не удостоились. Хотя в то время, как в Египте, в то время власть принадлежала Иосифу, как сказано, без тебя не может поднять человек ни руку свою, ни ногу со всей земли Израиля. Получается, что в Египте тогда была мамшалады к душа, так пишет Сатмарский Рэбби, что тогда в Египте была власть святости, а в земле Израиля была власть язычников. И поэтому Иосиф послал отцу своему, меня сделал всесильной правителем для всего Египта, спускайся ко мне, не останавливайся. То есть тебе не нужно опасаться покидать землю Израиля, идти за пределы Израиля.
«И тебе не нужно опасаться того, что сказали мудрецы, всякий, кто покидает землю Израиля, как будто бы занимается идолопоклонством. Потому что это имеет место только в момент, когда есть храм и когда есть Малхус Дегдуша. В отличие от этого, в настоящее время, когда власть земли Израиля находится в руках кнананейцев, именно наоборот, власть святости есть в Египте. Ибо меня установил всесильный правителем для всего Египта. Поэтому Всевышний сказал ему, не бойся спускаться в Египет, и Иосиф положит руку твою на твои глаза, то есть он правитель в Египте, и ты не будешь находиться там под властью идолопоклонников. И это то, что написано дальше, ибо народом великим я сделаю тебя там. Имеется в виду, что заслуга, то евреи называются народом великим за счет заслуг Торы. Как написано, кто народ великий, которого такие законы и правила справедливы, как вся Тора это. А евреи в Израиле занимались Торой, как написано, что он отослал Иуду перед собой, для того, чтобы сделать там дом учения, откуда будет уходить как бы гора. И сказали мудрецы, что Амрам сидел и учил Тору в Ешиве. Ушли в Египет, и Ешива была с ними. И именно там я тебя сделаю великим народом. То есть Всевышний обещал ему, что его потомки там будут заниматься Торой. Им подобает там называться великим народом. Получается, это место будет иметь статус святости земли Израиля, как объясняет Маарашона Гемора, в которой говорит Раби Йоханан, что когда ему сказали, что есть старые люди в Вавилоне, он удивился. И сказал, ведь написано, чтобы продлились твои дни на земле этой, а не вне земли, как Израиля. То есть почему же тогда там, как же они доживают до старости? Когда ему сказали, что они встают рано утром и покидают поздно синагоги, он сказал, это то, что им помогает. И Маарашо объясняет там, на основании Талмуда в трактате Мегила, в котором сказано, что синагоги в будущем и дома учения перенесутся в землю Израиля. Он объясняет, что как бы у синагог и дом учения есть статус земли Израиля уже. И это то, что Всевышнему говорит, не бойся спускаться в Израиль, в Египет, и выходить за пределы земли Израиля, потому что сделаю тебя там великим народом, потому что в тот момент Египет имел статус святости земли Израиля. Так объясняется атмосфера. То есть это понятно, как бы, как он интерпретирует это в настоящее время. То есть как бы он говорит, что у нас что такое выход из земли Израиля? Это там, где человек находится под властью идолопоклонников. А если страна, в которой он живет, там как бы есть ешивы и синагоги и так далее, то есть ешивы и синагоги, они имеют статус земли Израиля. Это объяснение, которое дает Сафаровский Рэбби на эту историю. Рэбби, с другой стороны, в беседе, которая находится... То есть в этом как бы видна некоторая философия Сафмарского Рэбби по поводу настоящего времени. Беседе, которая Рэбби находится в Хелаке 30, в 30 томе Тесихот, Рэбби задает вопрос на комментарии Раши, который кажется довольно странным. Раши пишет в нашей главе на слова «не бойся спускаться в Египет». Раши пишет, что Яков расстраивался, потому что ему нужно было выйти за пределы земли Израиля. И Рэбби задает вопрос. На первый взгляд непонятно. Раши пишет, что Яков расстраивался. Страх и расстройство – это два совершенно разных состояния. То есть... Почему, как бы, Раши пишет, что Яков расстраивался? В Торе прямо написано, что Яков боялся. Соответственно, Рэбби объясняет в своем объяснении, что на самом деле у Якова не было страха. То есть Яков отправился в Египет уже до этого. Почему же у него возникло это состояние расстройства? Он говорит, что Яков расстраивался из-за того, что должен покинуть место. Он пишет Рэбби, что с точки зрения пшата, Рэбби объясняет, в то время не было статуса земли Израиля еще. То есть не было такого понятия, как святая земля Израиля. Что же в то время было?
В то время было понятие «хуцларец». Рэбби приводит еще одно место из Раши, что там, где Раши пишет, что Бог говорит Ицхаку, что он не должен спускаться в Египет. Почему Раши пишет, что «хуцларец не подобает тебе», то есть тебе не подобает жить за пределами земли. Он не говорит, что ему нельзя покидать землю, потому что она святая. Ему нельзя покидать землю, потому что это за пределами земли. В чем была особенность земли Ханаан тогда? Что это было место, где Авраам, Ицхак и Яков служили Всевышнему. И как Авраам пишет, что это земля, где он сделал Бога небес, также Богом земли. В то время как в моей земле в Харане Бог был только Богом небес. То есть разница между землей, где жили Авраам, Ицхак и Яков, и Египтом, не была в плане галахического статуса Израиля, из которого нельзя было выходить с точки зрения галахи, а это было по причине того, что в то время как бы эта земля, которая отличалась от места, что это было место, где люди уже знали о Боге, а за пределами земли люди еще не знали о Боге. Поэтому он пишет, что Яков не боялся. Раши пишет, что Яков расстраивался. Почему же это произошло именно в этом месте? Потому что Бершева находилась на границе земли Израиля, на пути в Египет. И поэтому именно когда он дошел до этого места, он расстроился, что он должен покинуть землю. То есть у него было страха, у него было расстройство. Это Рэбби объясняет. Потом Рэбби дает еще более глубокое объяснение. Говорит, что на самом деле этот отрывок, можно про объяснение Раши, можно прочитать так, что Всевышний говорит, не бойся спускаться в Египет. Раши пишет, потому что Яков расстраивался выйти за пределы Израиля. Что это означает? Именно потому, что это объяснение, почему Яков не должен бояться идти в Египет, потому что он расстраивался. То есть ты не должен бояться, то есть не то, что Всевышний говорит «не бойся», почему он, Раши объясняет, почему Всевышний говорит ему «не бойся», потому что Яков тогда находился в состоянии расстройства. Рэбби объясняет, что как будто бы внутреннее значение этого Раши заключается в следующем, что ты не бойся, почему? Потому что Яков расстраивался. Именно за счет того, что Яков переживал, что он покидает святую землю, именно поэтому он не должен был бояться находиться за пределами святой земли. То есть у Якова как такового не было страха перед Галутом. Почему? Потому что Галут – это место, где тоже можно будет служить Всевышнему. Но что при этом? При этом у него должно было быть чувство расстройства. Он должен знать, что пребывание его в Галуте – это не то место, где он должен находиться. То есть он не должен бояться изгнания, но он при этом должен находиться внутри себя в состоянии расстройства, что он не находится на своем настоящем месте. И именно за счет этого состояния, что он понимает, что Галут это не есть его настоящее место, именно за счет этого он не должен бояться находиться в Галуте. То есть все время, пока он как бы понимает и расстраивается, что там, где он находится, это не там, где он должен находиться, ему не нужно бояться изгнания. Это как бы Рэбби дает как общая идея пребывания евреев в Галуте. Что евреи не должны бояться Галута. Сам Галут как бы по себе не является местом как бы положения, в котором мы должны бояться. Это место, где евреи направлены Всевышним, чтобы служить ему там. То есть исправлять мир и так далее, и так далее. То есть нету страха перед самим Галутом. То, что должно быть у человека, и то, что как бы является причиной, почему он не должен бояться Галута, это именно то, что у него есть внутреннее расстройство и понимание, что Галут это не его настоящее место. Так как Рэбби объясняет вот это объяснение Раши, и как бы объяснение, которое дает Рэбби на весь этот отрывок. То есть видно, что как бы акценты, которые видит сатмарский Рэбби в данной истории, как бы такой глобальный на идею Галута в целом через Якова, и как видит Рэбби, они отличаются друг от друга. То есть это как бы два различных пути, как нам можно воспринимать идею как бы миссии еврейского народа. То есть сатмарский Рэбби говорит на идею того, что как пока евреи изучают Тору, как синагоги, дома учения и так далее, не имеют статус земли Израиля. Рэби говорит, что нам тоже нам не нужно бояться Галута, почему? Потому что место, где-то мы служим Всевышнему, но почему мы не должны его бояться? За счет чего? Потому что мы должны понимать, что Галут — это не наше настоящее место. То есть пока мы это понимаем, что мы здесь находимся, как бы это не наше место, нам бояться нечего, это то место, где можем продолжать служить Всевышнему.